Олег Таругин. Комбриг из будущего. Остановить Панцерваффе. Военно-историческая фантастика. Несмотря на то, что действие книги происходит в годы Великой Отечественной войны, автор из этических соображений и уважения перед памятью павших героев постарается не описывать конкретные войсковые операции и будет по возможности избегать упоминания вошедших в реальную историю личностей. Описанные в книге события во многом выдуманы и могут не совпадать с событиями реальной истории. Имена большинства командиров РККА изменены или вымышлены. Автор выражает глубокую признательность за помощь в написании романа всем постоянным участникам форума «В вихре времен». Спасибо большое, друзья. Пролог. Москва, Кремль, июль 1941 года. А вот скажите, товарищ маршал, что вы думаете про боевые действия капитана Минаева, о котором докладывал генерал-лейтенант Карбышев? Он его очень хвалил. Неожиданный вопрос поставил командующего Западным фронтом в тупик. Нет, Тимошенко прекрасно знал, что, выслушивая доклады подчиненных, вождь не оставляет без внимания ни одной мелочи. Но обычно это касалось куда более значимых фигур, чем какой-то там командир батальона. С другой стороны, отчего же какой-то там? Если верить Карбышеву, именно его информация и решительные действия помогли предотвратить катастрофу наших войск под Белостоком. «Ну, смелэ, товарищ маршал! Неужели вам нечего сказать?» Прокашлявшись, Семен Константинович ответил: «Товарищ Сталин, действия комбата Минаева считаю высокопрофессиональными и правильными. Но ведь он нарушил приказ?» Ухмыльнувшись, Иосиф Виссарионович сделал затяжку, на несколько секунд окутавшись густым облаком табачного дыма. «Поддался на провокацию, так получается?» «Ну и что отвечать?» «Все так и обстоит. Этот странный комбат и на самом деле нарушил все мыслимые и немыслимые довоенные приказы, в итоге оказавшись победителем. Значит, придется говорить, как думает. Любую, даже самую малую ложь вождь почувствует мгновенно». «Товарищ Сталин, разумеется, нарушение приказа есть преступление. Но именно благодаря своим решительным действиям капитан Минаев не только спас батальон, но и оказал противнику серьезный отпор и существенно помог в сложившейся на этом участке фронта ситуации, так что товарищ Карбышев прав. В конечном итоге на Минском направлении противник понес значительные потери в живой силе и технике и существенно снизил темп наступления. Считаю его поступок оправданным в данной конкретной ситуации».
«Получается, иногда полезно поддаваться на провокации», — хмыкнул собеседник. «На этот вопрос можете не отвечать. Скажите, а как вы думаете, откуда у него настолько точная информация о начале немецкого нападения? По радиосвязи он называл даже точное время артиллерийского обстрела. Мне кажется, со временем он просто угадал. Прошедший две войны опытный командир не мог не понимать, что рассвет – идеальное время для неожиданного удара. Что же до даты? Во-первых, как вы, товарищ Сталин, прекрасно знаете, в последние недели пограничники часто задерживали перебежчиков с польской стороны. 22 июня они также называли, и не один раз. Ну а во-вторых, он мог предположить, что для нападения немецкое командование выберет именно самый длинный день в году. В подобном случае я поступил бы так же».
«Хорошо, я вас понял. А почему другие комбаты также не поступили? Как считаете?»
«Ни один».
«Не могу знать, товарищ Сталин».
«Вот и я не знаю», — задумчиво протянул Иосиф Виссарионович, аккуратно кладя трубку на край массивной пепельницы.
«Хотя очень бы хотел знать, где он сейчас?»
«К сожалению, товарищ Сталин, он, вероятнее всего, попал в окружение в последних числах июня. Где он сейчас, я не знаю. Возможно, погиб или попал в плен».
Что у меня за такие маршалы, которые не только начало войны проворонили, но еще и про своих подчиненных ничего не знают?» Без угрозы в голосе произнес тот, снова усмехаясь. «Некомпетентные какие-то, да?»
«Это я так шучу, товарищ Тимошенко, не напрягайтесь. Зато товарищ Сталин знает. Он вышел из окружения вместе с сотрудником особого отдела. Мне товарищ Михеев доложил».
Михеев Анатолий Николаевич, комиссар государственной безопасности третьего ранга с февраля по сентябрь 1941 года, начальник третьего управления НКО СССР, особые отделы, героически погиб в бою 12 сентября 1941 года.
«Ступайте, Семен Константинович, вы свободны и воюете изо всех сил. Изо всех, хорошо? Нам сейчас главное не допустить захвата противникам Смоленска, ведь оттуда прямая дорога на Москву».
Дождавшись, пока ломающий голову, к чему был весь этот разговор, маршал покинет кабинет, Сталин взял в руку трубку и откинулся на спинку кресла, размышляя.
«Все же что-то с этим героическим комбатом не так, очень сильно не так. Из окружения-то он вышел, вернее, был выведен повстречавшейся на дороге разведгруппой, вот только на утро следующего дня внезапно потерял память. Причем не полностью, а, так сказать, избирательно, напрочь позабыв все, что происходило, начиная с рассвета 22-го. Правда, за пару дней до того его контузило, но Иосиф Виссарионович отчего-то всем своим существом ощущал, что все не так просто. Непонятно, совсем непонятно. А подобного привыкший знать все и про всех вождь очень не любил. Нет, определенно что-то тут не так. И потому не стоит оставлять все в ведении третьего управления. У него найдется, кому заняться подобными загадками. Меркулова подключить? Меркулов Всеволод Николаевич, в описываемый период нарком НКГБ СССР. Нет, тоже не тот уровень. Грамотный товарищ, спору нет. Бывший зам Лаврентия. И все же что-то подсказывало вождю, что и этот выбор неверен. А собственным чувствам Иосиф Виссарионович привык доверять. Были в прошлом, знаете ли, прецеденты. Докурив, товарищ Сталин аккуратно положил потухшую трубку в пепельницу, чтобы горячий пепел впитал влагу из мундштука, и приказал соединить его с наркомом внутренних дел.